Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». 11 октября сегодня, мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам всеми возможными способами. Ну, а как обычно, в начале нашего эфира я озвучиваю все эти способы. Ну, мало ли, кто-то впервые к нам присоединился или хочет присоединиться, чтобы все были нам доступны, и мы могли с вами вместе здесь пообщаться в нашем большом кругу. Итак, телефон прямого эфира. Если вы хотите нам звонить, используйте номер 8 800 333. 1706, 8 800 333 1706, по этому номеру можно позвонить к нам в прямой эфир, 8 800 333 1706. На нашем сайте radioteos.ru можно нас слушать и, соответственно, присылать свои сообщения сюда, в эфирную студию, мы будем их читать и размышлять вместе, все то, что мы делаем обычно на наших эфирах. radioteos.ru, наш сайт, к вашим услугам, читайте всю полезную информацию. И, конечно же, не забудьте заглянуть в раздел «Блоги» и отыскать блог нашей передачи «Надежда для души». Почитайте, поразмышляйте, откликайтесь, нам будет интересно ваше мнение. И если какие-то вопросы возникают, мы всегда готовы пообсуждать вместе с вами, поделиться своими мыслями. Ну, вот, собственно, то, что у нас в эфире происходит обычно. Итак, radioteos.ru. Теперь особое внимание для всех наших старых слушателей. Ну, новым будет проще. Я хочу сообщить, что изменилась наша электронная почта, и поэтому вам нужно записать наш новый электронный адрес или найти его в блогах, там, по всей видимости, он уже появился в блоге нашей передачи. Адрес нашей электронной почты следующий. Начальная часть его не поменялась. Он звучит так, nat, то есть N-A-T, nat, точка. Потом 4 латинские буквы, H, или H, по-русски говоря, потом F, потом T и опять H. H-F-T-H. Собачка, yandex.ru. Итак, наш адрес полностью звучит nat, точка, H-F-T-H. Собачка yandex.ru. Ну, если вдруг у вас какие-то вопросы возникнут, можно звонить на наши офисные телефоны сюда и уточнить, если какие-то вопросы возникают. И там, я думаю, на сайте нашем вы отыщете в блогах наш адрес. Мы будем рады с вами держать связь, поддерживать контакт. Не теряйте времени. Присоединяйтесь, потому что время быстренько убегает. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день. Дорогие друзья, пока еще адрес там не появится, ну, появится, наверное, после нашей передачи.
Ну, в очередном.
Только дело в том, что я, все же мои адреса были вот в том моем почтовом ящике, как вы знаете, да, вот кто, так сказать, имеет электронную почту и так далее. У меня они были в разделе «Контакты». Почту мою заблокировали, там что-то произошло, и в конце концов она сейчас заблокирована, я не могу в нее войти. Поэтому адресов у меня нет. И поэтому я вот обратилась к нашим девушкам, к Ирине, к Кате нашей Бендасовой замечательной, чтобы они прислали мне свои электронные адреса, дала им теперь вот свой адрес, они мне пришлют, и я им тогда смогу только отправить вот этот материал для блога. Потому что иначе я не могу его переправить, ну, по понятным
вот,
причинам.
Скажем так, работаем теперь в таком непростом режиме.
Ну, я думаю, что это девочки быстро мне пришлют, и я сразу отправлю этот материал для блога, и там внизу будет уже мой новый электронный адрес.
Ну, вот, наверное, ящик ваш взломали, вот и там какие-то.
Вот-вот-вот, мне так и написали, да.
Так что это бывает периодически.
Мне так и написали, что ящик взломан, и что, в общем, там как-то они должны что-то проверить, перепроверить. И вот уже с какого субботы, с воскресенья я не могу ничего.
Понятно. Ну, мы же не потерялись, друзья, так что присоединяйтесь к нам и вот такими способами, сообщениями мы будем постоянно на связи, и этот ящичек, я думаю, наконец обретет свою новую жизнь.
Да, и просто, может быть, вам будет понятнее, почему такой у меня странный адрес, какие-то буквы, там Сергей вам говорил, да, вот это над, точка и потом вот эти вот четыре буквы. Дело в том, что наша передача «Надежда для души» на английском языке звучит так. Hope for the heart. И вот, собственно, первые вот эти вот буквы вот этих слов, чтобы мне самой это легче было запомнить. И вот я включила в этот свой электронный адрес.
Вот. Так что...
Я думаю, Сергей, и тебе так будет легче запомнить, да?
То есть ну, вот просто... конечно, конечно, потому что странные какие-то аббревиатуры какая-то, иначе кто бы там мог
собрать. Ну, очень сложно было придумать, что-то я крутила свое имя, свою фамилию, как-то пыталась как-то частично там что-то, но оказалось, что все адреса уже... Имя у меня такое популярное, представляешь? И как ни странно, но и вот эти вот начальные буквы моей фамилии тоже вот оказалось, что все уже использовано.
Все продали до нас, да?
Да, не говори. Хоть фамилию меняй.
Да, ну что.
Или имя.
Что же делать? Тем не менее, мы продолжаем жить.
Давай.
Под тем ником, который у нас остался, скажем так. Пишет нам Маша, у нас есть уже сообщение. Давайте почитаем. Вот что пишет наша Маша, уже я заговорился. Даже. Наталья Аркадьевна, вы рассказывали как-то, что есть хорошая книжка у автора, который про Нарнию написал.
Это про... Клайв Льюис.
Да, ну, больше пока вроде никто не писал.
Да, никто.
Про путешествие или экскурсию из ада в рай.
Вроде... Да, есть книжка, называется «Расторжение брака».
Да, вроде называется то ли «Разрыв брака», то ли как-то так. «Расторжение брака» называется она. Угу. А если у пастора... так, я спросила у пастора, чтобы подсказал точное название, а он меня отругал, что это не может быть полезной книгой, тем более христианской, раз там про развод или разрыв брака. И правда, странное название. Это точно для нас, верующих.
Слушайте, это точно для нас верующих.
Точно, без сомнения, 100%, даже 200 могу сказать.
Маш, вы знаете, вот вы когда будете читать, я надеюсь, что вы ее найдете, она называется «Расторжение брака». Вы... И ее можно найти в интернете.
Маш, вы людей-то только так не пугайте сразу.
В смысле, что расторжение брака?
Ну да. Если, нет, бы вы начали, сразу. Если бы вы начали с Льюиса, я думаю, бы реакция была немножко.
Ну, может быть, да. Просто вот, по-моему, там, мне кажется, я не утверждаю точно. Дело в том, что я просто про Льюиса много читала, и фильм про него смотрела, и документально фильм смотрела, может быть, что-то оттуда. Но мне кажется, что что-то такое в предисловии к этой книге. Он объясняет, почему вот такое название он дал этой своей книге. Ну вот я просто не могу утверждать, что это точно там есть. Но просто вот когда вы найдете эту книжку, да, ну посмотрите, вот я думаю, что будет интересно. Я просто почему говорю, что далеко не все Сергей читают предисловие, а вот мне кажется, что там что-то такое есть. Но по факту, собственно, в чем дело? Дело в том, что был такой очень известный поэт, и, по-моему, он был еще и художником. Блейк. Uh-huh. По-моему, Уильям Блейк. Uh-huh. Очень известный. И он, ну, насколько я помню, он где-то творил, жил где-то это конец 18 века. Это где-то вот конец 18, может быть, начало 19. Но у него была своя такая как бы концепция, и он писал, у него даже вышла такая книга, видимо, может быть, стихи, какие-то эссе и так далее, о браке неба и ада. Представляешь? Брак неба и ада. И он как бы там писал о том, что, ну вот знаешь, как вот добро и зло, что вроде бы это не что-то разное, а это как бы две стороны одной монеты, что ли, или там одной медали, как-то вот, вот так. И он говорил о том, что как бы они, ну, как бы они вполне их можно совместить, и что они чуть ли не как бы дополняют друг друга и как бы, ну, как бы черпают друг в друге какие-то силы, как бы питают друг друга.
Ну, как инь и янь.
Ну, я не знаю,
типа,
ну, может,
такого,
да.
Что-то, они же взаимно.
В общем, что-то вот, вот такое вот писал Блейк. И, собственно говоря, вот его вот эта идея о браке, вот о таком как бы союзе неба и ада, он писал. И поэтому Клайв Льюис, а он же очень известный, он же английский поэт, он очень известный. И Клайв Льюис, как, собственно, специалист по английской словесности и так далее, да, он как раз вот отсюда стал танцевать, что ли, и поэтому назвал свою книгу «Расторжение брака». То есть вот не расторжение брака мужчины и женщин имеется в виду, да? А он-то пишет, вот я как раз и говорила, а как бы о путешествии, это как бы такой вот, знаешь, как очень символичный, аллегоричный такой язык. И он пишет как бы о путешествии людей из ада, которые вот туда, не совсем в рай, но где-то вот как бы так вот в предгорье рая, что ли, если можно так сказать.
Ну, в том направлении,
да?
В том направлении, скажем.
Да-да-да, в этом направлении приезжают. И он пишет о том, что как бы это невозможно, ад и рай совместить невозможно. И вот там рассказывается, какие-то примеры приводятся, как люди на что реагируют, и кто потом все-таки еще может вот как-то попасть, да, и что для этого нужно, а кто, ну, как говорится, безнадежен в этом отношении. И это действительно очень полезная книга, но название вот это «Расторжение брака». И, понимаете, брак, библейская концепция брака, и будут двое одна плоть. Ну как ад и рай могут быть одной плотью, Сергей? Ну, как добро и зло, конечно, может быть одной плотью? Это же невозможно. Просто.
Конечно,
и
конечно.
Вот, собственно, Клайв Льюис это как раз и показывает в этой книге. Но она полезна не только с такой как бы философской точки зрения, да, но и вот чисто такой какой-то как бы практической, потому что когда читаешь ее, то какие-то, может быть, на какие-то моменты заостряется, в каких-то моментах заостряется твое внимание, и ну, что-то такое вот улавливаешь, какие-то, может быть, тенденции какие-то вот в себе, и просто по-другому начинаешь на них смотреть. Она действительно очень полезна.
Ну и потом, мы же прекрасно знаем, что названия статей, книг, они строятся таким образом, чтобы зацепить человека. Как это так? Что такое? Про что вот часто так, с таким посылом делается? С каким-то очень смыслом иногда глубоким. И когда мы начинаем читать, мы уже понимаем, каков этот смысл. Вот, например, как и Клайв Льюис. У нас есть звоночек. Давайте мы его послушаем. Алло. Алло.
Алло, день добрый.
Добрый день, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Игорь.
Игорь, вы в эфире.
А вопрос я могу... По да. толкованию определенного стиха. Исаия 26, стих 18.
Исаия 26, стих 18?
Да.
Ну, давайте посмотрим, что там написано.
Кто такие там есть люди?
Сейчас поищем.
Определенные.
Так, Исаия 26. Открываем. Стих 18. Так. 26, вы уверены? 26, стих 18.
Ага.
Ну, тут, в общем, контекст надо весь читать. Так его
ну, зачем написано? Здесь вопрос слов, простите.
Были беременны,
без
мучились.
Контекста, без вот контекста невозможно прочитать. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасение... не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали.
Не пали.
И что, кто без такие? Контекста?
Написано, все согрешили, нет праведного ни одного, а кто эти не пали? Не поклонились, не
надо,
согрешили.
Надо
не
читать всю главу, дьяволу. Надо читать всю главу, и здесь есть и другие, так сказать, мысли, которые надо взаимозависимы.
Написано синодальный перевод и короля Якова.
Да дело-то не в этом.
Дело не в этом. Вот смотрите, здесь в самом начале, вот где-то вот первое начинается с чего, да? Ну, я не имею в виду сам прям первые стихи, но просто «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, или Господь, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». И дальше. «Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил в прах», ну, и да, так далее. Конечно. Потом «путь праведника да. прям, ты уравниваешь стезю праведника. И потом вот и разговор об этом, что будет с нечестивым, что будет с праведником. И вот сказано, если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых. Это 10 стих. И не будет взирать на величие Господа. То есть он, тут уже идет как бы вот разговор-то об этом, обо всем. А у вас-то в чем вопрос-то возникает? Прочие, вы говорите о чем?
Прочие жители Вселенной не пали. Кто это такие есть? Кто?
Когда вот, все пали. Вот, все. Игорь, вы читаете текст, вырвали кусок из него и спрашиваете, что это такое?
Ну да, давайте мне в контексте тогда.
Давайте оторвем у кого-нибудь руку. И спросим, что это такое, чья это
Сергей,
рука?
Сергей, давай в контексте, ну, действительно, разберем, раз вопрос возник, вот давай посмотрим в контексте.
А я вам, я и позвонил, чтобы разобрать его.
Замечательно,
вот давайте все вместе разберем.
Нет, просто вам пастор предложил в контексте разобрать, а вы говорите, а зачем в контексте, когда вроде бы вот.
Все уже как бы,
я
вот кто
такой. Я такого не говорил, я такого не сказал, зачем лгать, это глупо.
Нет, подожди, я так поняла, что вы так сказали, Сергей, нет?
Нет, и я вас так понял, что значит лгать. Мы вас так поняли. А не лгать. Давайте разбираться.
Господа, товарищи.
Давайте. Давайте разбираться. Значит, вне контекста ничего не понятно никогда. Поэтому нужно разбираться. От кого к кому переходит мысль, о ком идет речь, про кого, в общем, разговор ведется, кто говорит, кому говорит, когда говорит, почему говорит. Надо все вот это разбирать. Так, ну, надо тогда читать всю...
Ну, давай.
Главу дальше будем читать с 10-го, наверное, стиха мы уже дочитали. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко
поднята». Подожди, Сергей, вот это я просто тоже вырвала где-то. Вот я дочитала, здесь вот путь праведника прям, 7-й стих.
Да.
Ты уравниваешь стезю праведника. И вот как бы я просто потом перескочила на 10-й. Давай с 8-го.
«И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя». «И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся, ненавидящий народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не восстанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножишь народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, и в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер». Вот этот 18 стих. Спасение не доставили земле. Были беременны, но мучились, рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле. И прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покой твой и запри за собой двери твои. Успокойся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли, за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Ну, вот такая глава. Ну что ж... В общем-то, понятно, про что идет речь. Претензию Бога к народу, и вот как бы Исаия говорит от лица народа здесь.
Причем он говорит-то в какое время, когда народ уже, в общем, он уже и страдал неоднократно.
Да, да.
Когда он куда-то отступал от Бога и так далее, и вроде бы потом он возвращался к Богу, и что-то он уже понял, этот народ. Он, собственно, как бы и об этом говорит, но он говорит и о тех нечестивых, которые из других народов существуют, и те, которые, может быть, и в этом народе не захотели ничего понять. То есть вот...
И вот он их называет в своем народе, и прочие жители Вселенной не пали. То есть другие жители, кроме еврейского народа, Божьего народа, ну, не решили, они решили, что они, так сказать, не хотят пред Богом преклониться и так далее. Живут так, как они считают нужным. Вот. И, собственно, Исаия здесь говорит о том, что будет в конце времен, и что здесь значит. Вот были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле. То есть и не было реального какого-то такого обращения.
Все плода это, не было.
Да, не было рождения чего-то такого значимого. То есть результат был нулевой. Ветер.
Ну, знаете, такие как бы напрасные роды, да, как вот бывает иногда ложная беременность.
Да, или как мы говорим, говорить на ветер, да, ну что ты говоришь на ветер, все равно там ерунду какую-то в пустоту.
Или, да, там говорят, родила гора мышь, там, да, ну в смысле вот.
Да, вот такие какие-то ассоциации раздавились. То есть, несмотря на то, что мучились, были большие проблемы, вопили от боли тут вот и так далее, все вот эти страдания и переживания были, несмотря на все это, не доставили земле спасения. То есть тут очень интересная связь возникает между жизнью народа и той землей, где он живет. Каков народ, какова его духовная сущность, содержание его духовной жизни, в таком состоянии находится его земля. Ну, можно сказать иными словами. Беспорядок внутри приводит к беспорядку вовне. То есть как у меня внутри, это отражается на моей жизни вовне. В моей семье, в моем доме, в моем государстве, в том месте, где я хожу, живу, учусь и так далее. Что я себе позволяю делать, какую грязь, мусор я, так сказать, произвожу в духовном измерении и в физическом измерении, кстати. Одно же, безусловно, на другое влияет. И поэтому вот такое интересное сравнение, что спасение не доставили земле. То есть ничего не произошло, освобождение не произошло, прощение не произошло, избавление не произошло. И поэтому люди, так сказать, и живут в таких обстоятельствах, потому что они не пали, не склонились пред Богом, не признали свои грехи, не признали свои ошибки, не признали то, что они разрушают и сами себя, и, собственно говоря, свою землю, в которой они живут.
А вот очень интересно, есть стих, посмотри, вот в этой главе, 11 стих, Сергей, посмотри. «Господи, рука твоя была высоко поднята, да?
Да, да.
Но было... они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ твой. Огонь пожрет врагов твоих». Вот эта вот рука твоя была высоко поднята. Во-первых, она может быть, когда мы поднимаем руку, когда мы хотим привлечь внимание, да?
Ну да.
Или когда мы хотим ударить. В принципе, тут может быть значение и такое.
Да, да.
Как бы и когда Господь хочет привлечь внимание, в том числе и других народов, и тех, кто его не слышит, и кто не следует его, так сказать, заповедям и его словам, его рекомендациям, да? Или когда уже настолько как бы люди на грани находятся, что вот он уже почти готов их наказать, а они не видят. Они не видели ее, да, вот, так сказать, не видят они ничего, не видят эти люди. То есть как бы вот те, которые зрячие, которые, вот как пророк, например, вот он замечает, какие-то события приближаются, там, великие, какие-то трагические, или наоборот, может быть, что будет избавление и так далее, да. А другие люди, как слепые, они ничего не видят. И, может быть, он как раз об этом тоже, пророк-то, и жалуется, что твоя рука-то вот, ты же вот, ты же предупреждаешь, ты же вот показываешь. А люди-то не видят ничего. И получается опять вот там, да, когда он потом говорит о том, что ну, будет же суд когда-то, да, и вот каков будет результат этого суда. Те, которые живут свято, ну, он о праведниках тут говорит, да, но они, с ними все будет хорошо. А вот эти самые, о которых он как раз и говорит, в том числе и в этом вот 18 стихе-то, люди, которые пребывают во власти какой-то, ну, как бы чуждой силы, силы, которая как бы их подталкивает к разрушению, подталкивает их к погибели. И эти люди, находясь под влиянием этой силы, по сути говоря, они не могут славить Бога ни делами своими, ни устами своими, ничем, да? И вот есть даже выражение «живые мертвецы». То есть они вроде бы живые, они вроде ходят, да? Но духовно эти люди мертвы. И ну, получается, знаешь, что это вот когда кто-то нас тоже тогда с тобой спрашивал, что сказано, что как бы верующий вот не судится, а неверующий уже осужден. Вот помнишь, у нас тоже был вопрос, а как это так? А вот как раз вот так и осужден, что как бы вот такой живой мертвец, как бы вот он, ну, он не ожил в Боге. Но тем не менее, и в тех, которые пока не ожили в Боге, в них ведь тоже, Сергей, нельзя сказать, что надежда для них умерла. То есть пока еще они на земле, живых находятся, что-то может в них проснуться, они как бы могут очнуться от этого бесчувствия, от этого как бы своего сна, я не знаю даже, как это назвать, от этой своей мертвости, да, и могут как бы вот вернуться к жизни, в принципе. Поэтому у них тоже есть, в общем, надежда, она тоже как бы такая, нельзя сказать, что она так напрасна, эта надежда, да?
Пока жива, надежда остается.
Да-да-да, она остается. И вот, может быть, еще в связи с этим тоже вот это слово «непали», с одной стороны, «непали», не преклонились перед Богом, а с другой стороны, может быть, тоже, а это, кстати, очень часто, особенно для Ветхого Завета это характерно, когда очень часто вот пророки говорят как бы в таком двойном смысле. А с другой стороны, они еще не пали, потому что если они пока еще вот здесь по земле ходят, у них еще есть шанс.
Ну, поэтому здесь Исаия, собственно, и говорит дальше, вот смотрите, а живут мертвецы твои.
Да-да-да.
Восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, земля извергнет мертвецов. То есть это, во-первых, опять речь идет и о втором воскресении, да, воскресении мертвых для суда перед Богом. Это раз. И во-вторых, речь идет о оживлении вот этих людей, которые божьи, мертвецы твои. То есть это не просто какие-то чужие люди, там где-то как-то там умершие и так далее. Они принадлежали Богу, они из народа Божьего, и поэтому они восстанут. И интересные сравнения, такие красивые очень образы приводит Исаия здесь. Роса твоя, роса растений. Что для роса, для растений? Это же жизнь, понимаете? Это же вода. Это необходимое вот для осуществления всех функций этих растений – орошение, скажем, такое. Вот это благодатная вещь вообще, роса.
А особенно в том климате, да?
Когда, да, конечно, про то речь и не говорится. Я просто вспомнил книгу «Бытие», где говорится, что земля орошалась, да, вот таким не дожди шли, а просто вот испарение благодаря росы вот этой. И все жило, цвело и начинало развиваться и так далее. Там уже собиралась там жизнь возникать и так далее. То есть роса всегда в Писании воспринимается как некое благословение. Роса благословений твоих, да, покрывает там что-то. То есть это благодать такая вот. Но то, что воскреснут мертвые, обязательно будет, вот к этому нас Исаия и подводит. И дальше что будет? Народ мой войдет в покой свой и закроет, так сказать, за собой двери свои, укроется на мгновение, на какое-то время, доколе не пройдет гнев Божий, когда Бог будет судить. Такие очень красивые образы пророческие использует Исаия. Бог будет судить людей за то, что они отвергли его, за то, что они жили по-своему, за то, что они не приняли в расчет его слово. Согласны мы, не согласны с этим. Неважно, какой у нас уровень технологий, науки или чего-либо будет, совершенно неважно. Об этом даже речи нигде никогда не идется, не ведется. Будет вот этот вот суд, и Господь выходит из жилища своего, начать этот суд, наказать обитателей земли и их беззаконие, как говорит 21 стих.
И земля, ну и что? Еще, конечно, здесь же речь идет о чем? Наказать тех, кто притеснял народ Божий.
Естественно. Это же как бы часть одно из наказаний, часть из-за беззаконий, которые делают люди. Те, кто гонит христиан, и те, кто совершает суд до времени называя кого-то плевелами, которых надо подергать, да, как в притче у Христа сказано. Вот. И здесь Исаия говорит, что земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. То есть все тайное, все сокровенные злые деяния, все убийства, они станут явными. И все те мертвые, которые были где-то убиты и спрятаны, и думали, что все это не нашли, не расследовали, покрыли, они пред Богом известны. Все это известно, и все это станет явным. Земля как бы откроет эту кровь, где это было, что пролито, по какому поводу, с какими мотивами, и всех убитых. И поэтому везде в Библии всегда говорится, что вот кровь вопиет ко мне. Это мы не видим. Это, так сказать, она в песок куда-то ушла, в землю, там кто-то кого-то где-то убил, что-то сделал, какие-то беззакония, а Бог-то видит.
И это началось никуда. Это все буквально с Каина и Авеля, да?
Да. Так что вот таково толкование, ну, такое быстрый экспресс, так сказать, этой главы.
А я хочу только уточнить, Сергей, чтобы Игоря мы не ввели какие-то там опять сомнения. Ты просто сказала, что вот как бы по поводу христиан, что вот кто притесняет христиан, ну, понятное дело, что Исаия ни о каких христианах, конечно же, не знал. Он пишет о тех, кто притесняет народ израильский. Народ, но мы-то знаем с вами, что как бы история развивалась, и христиане – народ Божий, да, поэтому мы сейчас говорим в целом как бы о народе Божьем, и древнем народе Божьем, потому что, ну, притеснения же это и с давних времен какие-то были, да, и в том числе и теперь христиане тоже народ Божий, и те, кто гнал и притеснял христиан, то есть тоже будет суд, итоговый суд, ведь ты же сейчас об итоговом суде же говоришь.
Итоговый суд, да, и почему не происходит мгновенное, люди же вот хотят, а вот, что же они, Бог их не наказывает, которые убивают, притесняют сейчас? Но это тоже вопрос шанса. Милости Божьей для каждого человека. Рука его пока поднята для того, чтобы привлечь внимание. Вот как говорит здесь Исаия. Она, так сказать, вот как такой маяк. Вот, все ко мне, я что-то важное хочу сказать. Обратите на меня внимание. И эти слова Бог сказал. Они есть во всем Священном Писании. Все то, что мы читаем в Библии, это все и есть Божьи слова, который Бог сказал о своем отношении к тому, к другому, к третьему нашему поступку, делу, выбору, злу и так далее, все, что мы творим. Понимаете? До времени рука будет поднята. А потом, когда она опустится, ну, можно сказать, даже в таком варианте Бог даст отмашку тем событиям, которые должны произойти на земле.
То есть вот, дорогие друзья, когда мы с вами читаем Священное Писание, давайте будем внимательны. Мне кажется, Сергей, когда мы его читаем, то можно сказать, что очень часто мы можем увидеть вот эту поднятую руку Божию.
Да постоянно. Ради этого оно и написано, Писание, собственно говоря.
Да.
Вот поэтому не надо никогда торопиться, никуда не бежать не надо. Деление на главы и стихи – достаточно условные вещи. Это просто технический аппарат, который помогает нам в Библии ориентироваться, чтобы как-то ссылаться на какие-то места и находить их быстро. Но это не значит, что все мысли, они вот так вот и дробятся, и вот все слова так вот и дробить надо. Не надо, ни в коем случае. Нужно читать главу до, после стиха, до главы предыдущую, последующую главу, саму книгу посмотреть. Обязательно этот контекст вложенный, как вот чешуйки у лука, прежде чем до середины, до сердцевины доберешься какого-то места, нужно обязательно их снять и понять, о чем идет речь, кто к кому обращается, в какое время написано, какой контекст этого послания или написания того или иного текста. Если этого мы не знаем, как говорят лингвисты, если мы не знаем дискурса вот этого, окружения этого, содержания, а дискурс – это очень емкое, большое слово, то мы вряд ли сможем верно понять слова автора, то, что здесь написано. Мы вчитаем в них свое какое-то непонятное, так сказать, понимание или там идею какую-то, и будем совершенно иначе все это трактовать. И это очень опасно.
Звонок, ну, я думаю, у нас, в принципе, нам это должно быть хорошо понятно. Вот посмотрите, другие
звоночек, дорогие друзья. Звоночек у нас есть, Наталья Аркадьевна. Давайте послушаем. Пока не убежал. Алло.
Это я опять.
Да, Игорь. Ну,
отлично.
Вам прояснилось?
Ну, прояснилось с одной позиции. Вы меня поймите правильно, я не хочу вас поставить в тупик. Понимаете?
Да и ничего страшного, просто поставьте в тупик.
Если Израиль не пал перед Богом, то язычники, естественно, никогда не пали пред Богом.
Так,
они его не знали.
Ну, подождите.
Они не знали его так, как знал Израиль.
Вы же читаете текст, здесь написано про кто перед кем пал-то. Тут же конкретно написано. Здесь же написано, что и не пали, кто не пал здесь? Прочие жители
земли.
Вселенной, да? Прочие
да.
жители Земли. Ну, Вселенная это...
Господня Земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие на ней. Вселенная это не имеется в виду звезды, планеты, это имеется в виду Земля. Не Израилева земля, а дальше земля.
Ну,
да?
Вся известная тогда земля, которую населяли люди, очень часто называлась древними людьми Вселенной.
Ну, я понимаю.
Понимаете?
Да.
Потому что они вообще да. ничего не знали о мироздании, так как мы знаем, что там какие-то планеты или еще что-то. Вот звезды видели какие-то.
Насколько я понимаю, я читаю Библию, и пали, это значит, то есть согрешили, пали. А не то, что... пали пред Богом. Ниц.
Не пали, написано. Не пали, то есть не поклонились Богу.
Ну, не пали, я говорю, не пали обычно ассоциируется вот это слово, фраза, с не пали, то есть не согрешили.
Нет, совершенно нет. Вы же контекст смотрите. И опять же, вы без контекста это слово может означать все что угодно.
Не пали пред Богом. Язычники, они и так не пали пред Богом.
Ну как не пали?
Это пишется о евреях, которые пали, осуждает их Бог. Я так думаю, осуждает их
Бог. Неправильно вы думаете, Игорь. Неправильно вы думаете, Игорь. Я говорю, смотрите контекст, про кого идет речь.
Ну, я не профессор и не богослов, конечно, я могу и неправильно.
Ну, вот почитайте еще раз, всю главу прочитайте.
Нет, я не понимаю, как же так получается? Вы сами же признали, что речь идет о жителях Вселенной, то есть о других народах, и вы говорите, что нет, это о евреях, которые не пали пред Богом.
Нет.
Я просто не понимаю.
Я не так сказал. Не так я сказал. Я сказал, что жители других земель, государств,
само это вы сначала сказали, а вот последняя ваша фраза была, что про евреев, которые не пали пред Богом.
Да, так прозвучало.
Я поэтому и спрашиваю евреи, вас, так евреи, вы как понимаете?
Ну да, евреи, которые не поклонились Богу, о них, в общем-то, в главе речь идет. Бог осуждает, типа того, ну и там...
Да, правильно.
Пророчества идут.
Правильно.
Там идут и пророчества, что вот будет воскресение мертвых и так и далее.
Да, все правильно. Все правильно. Говорит, Но ведь там же... А потом еще упоминаются другие жители Земли. Вселенной.
Ну да, я просто думаю, какая логика? Если зачем о других жителях Земли, когда они, само собой, все грешные?
Неправда.
Потому что эти другие жители Земли, они их захватывали в плен. И разрушали их города, и храм, и так далее. Вот поэтому о них идет речь.
И потом эти
Но
жители...
Но они же находятся, понимаете, это как бы остаток Израиля, вот он как бы вот он остался, а многие очень погибли. И поэтому здесь речь идет обо всех сразу.
И Бог говорит
и
всем.
И о израильтянах, и о других жителях земли. Они же ждут суда, и чтобы Бог наказал вот этих вот жителей земли, которые не пали пред Богом, и которые причинили зло народу Израиля.
И в то же время понимают, что это суд.
Я понял. Смысл, который вы вкладываете в объяснение, я понял, прекрасно, я понял это. Что не поклонились они пред Богом, понятное дело, а надо было бы поклониться, ясное дело, это я все понимаю. Ну, может быть, я удовольствуюсь вашим объяснением, но все равно я буду в эфир звонить, мало ли, может быть, какое-то другое объяснение еще будет.
Звоните, у вас есть право.
Звоните.
Конечно.
Вы знаете, гораздо проще для вас будет на самом деле. Существует очень много разных комментариев на Слово Божие, в том числе комментариев отцов церкви, потому что у нас речь сейчас о библейских же книгах, да, у них тоже есть эти комментарии. И вот, ну, в интернете вы можете их найти, и такие распространенные комментарии, ну, например, очень известный комментарий Лопухина, вот очень известный, и, по-моему, Сергея Макдональда, да?
Да их и столько, я просто
их
не знаю.
Их много на самом деле, но такие вот наиболее полные я просто вот выбираю, не те, которые там два слова сказано.
Слово. Для меня это не важно, главное приобрести благодать, понимаете? Вот я так вот
размышляю. А как это вы благодать приобретете, если для вас не важно слово Божие понимание?
Нет, для меня Нет, для меня важна сама суть, что я рождаюсь заново, как чистенький.
И как это вы родитесь заново, если вы не понимаете слова Господне?
Не прощены, не понимаю, не понимаю.
Ну вот, вы же хотите понять.
Вы же должны понять его.
Я честно говорю, да, многое не понимаю.
Ну, правильно.
Нет, ну, Игорь, ну вы же хотите понять. Вот я вам поэтому и говорю, что существует много комментариев, очень хороших, очень полных, которые рассказывают и об истории, и о значении слов. И вы, ну, я не знаю, только если у вас есть доступ, конечно, к интернету, что там вы легко их найдете.
Так что
пользуйтесь. Вы все понимаете?
Нет.
Ну вот, видите.
А мы и не говорим, что надо все понимать. Все в процессе
жизни. Мы для этого
и
занимаемся, тогда начинаем исследовать какой-то вот отрывок. Вот если попадется, допустим, если бы что-то было сейчас совершенно непонятно, например, я бы сказала, что, знаете, вот я давайте не поисследую, знаем, посмотрю значение слов, как это на греческом, апостол, как это, что это значит на еврейском, Павел. И тогда вот мы будем разговаривать.
Поэтому апостол написано.
Павел тоже говорит, кто говорит, что он без греха, тот лжец. Также
правильно.
Кто говорит, что он все понимает, это тоже неправда будет.
Конечно, неправда. Поэтому он и говорит Тимофею, вникай в себя и в учение. Ну, занимайся им постоянно.
Так вникай.
Вникать. А вникать – это значит тщательно размышлять, исследовать.
Ну, я и вникаю. Одни говорят одно, другие говорят другое. Клайв Льюис одно говорит, доктор Маги другое. Игнатий Брянчанинов – третье. Иоанн Златоуст с этим Брянчанином более-менее схожи, говорят.
Не думаю, что все прямо они диаметрально противоположные говорят.
Ну, в основном.
Да нет, нет. Есть общие вещи, есть некоторые места, которые нам вообще сложно понять, потому что еще, может быть, время не пришло. Или контекст мы не поймем.
Я не буду больше вас тревожить.
Пожалуйста.
А то я вторгнулся к вам клином в вашу тематику.
Да у нас нет такой тематики, которая бы мешала. Спасибо.
Просто, Игорь, вы еще, пожалуйста, обратите внимание на то, мы же вот на этом, об этом как раз сказали, что очень часто у пророков, особенно в Ветхом Завете, они говорят как бы с таким вот иногда с двойным смыслом, иногда с тройным смыслом. Не в смысле, что там они говорят противоположные вещи, но что, допустим, вот по поводу не пали там и так далее, не пали к ногам Божьим, да, например, Сергей.
Да.
Или там, допустим, это говорится об одних, или это о других, и так далее. То есть они как бы говорят так, а очень объемно, понимаете? И нужно вглядываться в эти смыслы, и контекст подсказывает, вот о чем здесь может идти речь, как это может относиться вот к этому или к тому. И мы как раз об этом же с тобой говорили сейчас.
Фарисеи тоже вникали в Слово Божье, а Бог осудил их.
Так вот они как раз-то не вникали. Некоторые фарисеи.
Да, так, и какой мы вывод делаем из этого, Игорь? Так вы-то собираетесь вникать? Или вы боитесь, что если вы будете вникать, то вы станете как фарисей?
Нет, я не боюсь, но я в то же время не боюсь. Я не трус, но я боюсь. Я не хотел бы погибнуть. Я бы хотел бы быть хотя бы как разбойник на кресте. Вот в нужное время, в нужном месте. Но здесь такое не бывает. В нужное время, в нужном месте. Я хочу спастись, я хочу в Царствие Божие, я не хочу в ад, ясное дело. Я и пытаюсь выкрикнуть, но тут надо тоже знать меру, и от этого тоже от знания не зависит спасение.
Странно вы мыслите, не зависит, интересно.
Знание мне никогда не даст спасение, никогда.
Так-то зачем вы задаете вопрос?
Вопрос, потому что меня это очень интересует, меня интересует Слово Божье.
Значит, мозги у вас в это время не работают. Знания вы не получаете. Значит, когда вы задаете вопросы, интересуетесь Словом Божьим, мозги у вас в это время не работают. Знания вы не получаете, да? Никакого. Ну а вот, а вы...
Логически вы мне первые ответили логично на этот вопрос. И таких вопросов не получало.
Ну, слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Да, интересно мыслят.
Нет, ну просто, понимаешь, я так думаю, что тут еще по вопросу, Сергей, проблема в том, что человек звонит по телефону, и это же не такой разговор, когда, допустим, вот если бы Игорь мог прийти к тебе, например, ну вот в церкви, ну,
да? Сели бы за чашку чая и начали бы разговаривать.
И спокойно бы стали разговаривать, да, обсуждать. Допустим, о чем-то не договорились сейчас, ну, можно продолжить в следующий раз, да, и так можно плавно, спокойно, как бы каждый вопрос обговорить. А так получается, что как бы такой рваный разговор и как бы такой перескок с одной мысли на другую мысль. И отсюда появляются такие как бы логические где-то в чем-то противоречия.
Ну, естественно, ты же не успеваешь обсудить одну тему, другую,
ну, третью. Ну да, и перескок понятно. На какой-то другой вопрос. Вот отсюда вот такие пробросы по поводу вот этих знаний, что вроде с одной стороны я хочу разобраться, я хочу узнать, с другой стороны, вот, значит, комментарии, а вот они противоречат. Ну, тут же можно точно так же сказать. Вот вы сейчас найдете разных, так сказать, служителей церкви, начнете сейчас спрашивать, и кто-то будет, пойдет по всей главе, будет ее читать, да? Ну, вот по порядку пойдет, чтобы вникнуть. А кто-то не будет это делать. У кого-то, допустим, вот сейчас человек о чем-то думает, знаешь, как вот бывает какая-то мысль сидит в голове, и он в свете вот этой мысли, иногда так ведь бывает, начинаешь видеть другое. Но ты отвечаешь человеку, который вот, так сказать, сейчас вот этим светом пока не залит. Каким залит ты, да? И у него-то вопрос из другого рождается. Поэтому самый оптимальный вариант, когда открывается Священное Писание, начинаешь идти вот так подряд, пытаясь понять, в каком контексте.
А самый лучший вариант, Наталья Аркадьевна, выяснить исходные предпосылки этого человека. Что,
ну, правильно, но опять-таки, понимаешь, когда человек тебе звонит, этого, вот как ты можешь
их выяснить? А для этого нужно время, чтобы понять. Если мы говорим о Боге, то, например, что для него Бог? Какой Бог? О каком Боге он ведет речь? Что, как за этим словом стоит? У наших слов тысячи коннотаций разных, тысячи значений, содержаний, понимаете? Оттенков.
Потом вот ты сказал замечательные вот эти слова, да, вот мы с тобой их очень любим, вникая в себя и в учение, которое апостол Павел пишет Тимофею, да, своему, так сказать, ближайшему сподвижнику, другу, ученику и так далее. Вникай в себя и в учение. Но ведь дело в том, что, Маш, опять-таки, вот смотри, а Игорь говорит, а вот тут фарисеи, они вроде бы все знали, да, а вот они вот так. Ну, можно поговорить и о фарисеях, а сколько фарисеев обратились ко Христу?
А какие фарисеи?
Да.
И кто, и где?
А кто был этот Павел, апостол?
Да.
Он-то кто был?
Фарисей.
Он был фарисеем из фарисеев, он сам о себе пишет. Понимаете?
А Никодим кто был?
Да.
Тоже фарисей, член Синедриона вообще. Да и Павел был, так сказать, не рядовая сошка, скажем так.
Да много их было, которые и пошли за Христом, и которые потом и служили, так сказать, были служителями церкви, основывали, помогали и так далее, и так далее. Много их было на самом деле. Другое дело, что потом, когда вот этот вот разрыв стал происходить, и когда Израиль был в рассеянии, потерял как бы все храм, страну и так далее, некоторые из них, они как бы опять вернулись, но вернулись они не столько как бы оставив Христа, сколько вернувшись, знаешь, как к народу, который вот оказался, как говорится, у разбитого корыта. Это же, понимаете, это надо знать историю, чтобы понимать, что эту трагедию, вообще что произошло, как, что могло сказываться на людях, на том, что они делают и так далее, и так далее. Но в любом случае, вот понимаешь, вот видишь, вот такая вот мысль, да, а фарисеи, вот они вот такие, вот Господь их там обличает.
Это,
ну, что значит
говорит?
Обличает? Он же не всех подряд обличает.
Конечно, конечно. Это о чем говорит? О том, что читать надо Писание, учитывая литературно-исторический контекст. Мы-то жители другого времени, другого века. У нас понятия иные бывают даже. Мы значение слов по-другому воспринимаем. У нас таких обычаев давно нет. И мы не знаем, что за этими словами стоит, что за этими какими-то фразами кроется. Вот мы упомянули Клайва Льюиса, да? Вот он, «Расторжение брака».
«Расторжение брака», да.
Вот вам понятие. Пожалуйста, если мы не узнаем тот контекст, в котором жил Льюис, и что было на слуху в то времена, что в те времена, что за этой фразой могло скрываться, почему оно вот такая, стало такой важной
название
для Льюиса.
Название такое странное для нас.
Что
а
он
на самом
в названии.
Деле, видите, как оказывается.
Вот, а оказывается вот так. Если мы этого исследования не проведем, если мы не зададимся этого вопроса, то мы с вами нафантазируем что угодно. Как угодно будем шарахаться и думать, о чем это и как это.
Или, например, вот у нас группы по изучению Библии,
все, у нас
домашние
с вами
группы.
Уже все группы закрываются, потому что время наше закончилось. Мы услышимся с вами завтра. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. Спасибо всем большое.